Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, доцент кафедры специальной педагогики и специальной психологии Института специального образования Уральского государственного педагогического университета Наталья Федоровна Алиева. Здравствуйте.
Добрый день.
Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы, которые вы присылаете на электронную почту radiovopros@list.ru.
Ну, давайте я его сейчас зачитаю, потому что у меня лежит передо мной эта бумажка. Сейчас много говорят о том, что мир меняется. Почему же семья должна оставаться неизменной? Нельзя ли как-то современниваться? Например, гостевой брак – очень удобная форма. У каждого своя квартира. Дети живут где хотят, при этом зная, что у них есть мама и папа. Ну и вообще, какие-то другие изменения за тысячи лет могут произойти? Вот такой несколько вопросов, видимо, от одного респондента мы получили. Но теперь попытаемся ответить. Итак, сейчас много говорят о том, что мир меняется. Да, он меняется. Но зададим вопрос, а куда этот мир идет? К небесам? Либо в преисподнюю? То, что мы смотрим. Да, мир меняется. И семья, хотим и не хотим, она тоже меняется. Вот что-то изменилось за тысячу лет? Да, изменилось за тысячу лет. Если первобытные наши там прапрапрапа жили в пещерах, в маленьких домишках, пешочком ходили, работали с утра до вечера, то мы сейчас на машинах едем. В святые места мы на хаммере можем поехать, в дорогой машине. Или комфортабельный автобус, чтобы кондиционер был, и телевизор, но там будут смотреть православные фильмы. То есть это вот. То есть поменялся. Мир стал более комфортный для нас. А не поменялся человек. Вот если мы вспомним нашего пра-пра-пра, не знаю, как передать, первого отца Адама, вот тогда он еще проявил свою малодушие, трусливость, неспособность взять вину на себя за то, что произошло в его семье. С его женой, с Евой. И мы сейчас малодушные. Как трудно сказать другому человеку, прости меня, я сейчас была неправа или был неправ. Я поступил нечестно, я тебя обворовал сейчас на какую-то сумму. Сказал одно, сколько стоит и так далее. Это малодушие, трусливость, жадность, стремление к комфорту, желание войти в рай, на чужом горбу въехать и так далее. То есть это может до бесконечности продолжать. То есть наши страсти и пороки, они не изменились. Может быть, только изменилась форма преподнесения. Если разбойник сразу подходил, там, ножом жертву забирал, то сейчас очень модно продумать. Всякие технологии запущены, как человека объегорить, как забрать у него деньги и так далее, и так далее. То есть не поменялся человек, он остался тот же. С такой же раздвоенной психологией. У него и добро, и зло, две половиночки. Они постоянно бьются. И вот здесь в этом же письме мы видим. Жажда иметь счастливую семью, а какая форма должна быть для этого? Я хочу иметь семью, но для этого очень удобен гостевой брак. Что, конечно, гостевой брак, мне с трудом это я представляю. Но вообще-то, наблюдая за современной сейчас жизнью, нашей семейной жизнью, то у нас очень много гостевых браков. У папы одна семья, то он приезжает к детям или из другого города, посылает подарки и так далее, и так далее. Как удобно, как хорошо. Не надо сидеть у кровати, когда ребенок больной, и у него высокая температура. Не надо бегать ночью в аптеку, чтобы купить, может быть, одна аптека на весь район, искать круглосуточно или нужные лекарства. Не надо встречать жену после ночной смены. Не надо нести тяжелую сумку с продуктами. Я про мужчину говорю, да? Вот я приехал, откупился подарками, спасибо, поцеловал лобик, до свидания. Вот такой Санта-Клаус, приходящий папа, которого ждут. Дети ждут. Вот здесь написано слово, что папа знает, что мама и папа есть у них. Но ведь и ребенок в детдоме знает, что где-то мама и папа у него есть. Где-то они живут в другом городе, но почему-то я ложусь в казенную постель. В казенном учреждении, где чужие тети меня воспитывают. Но я говорю про интернат. Спросить ребенка, он счастлив, он хочет иметь настоящую семью. Чтобы я пришел, когда мне хочется, когда мне больно. Мне наподдавали сейчас на улице ребятишки, поставили фингал. И мальчишка, 8-летний, 10-летний подросток, он сдерживает слезы, потому что он мужчина растет. Но ему так хочется прийти и сказать, а мой папка тебе сейчас так поддаст. А мой папка такой-то. Ему надо иметь, чтобы опора была сзади. А папа где-то в другой квартире, до нее не добежишь. Ну, можно по сотику позвонить, конечно, но это не то. Это все эпизодически, даже как мама. Где-то она есть, но ведь хотелось иногда, чтобы мама вот в нужную минуту оказалась рядом. И мне кажется, вот в этой записке вот то, что бы получилось, это неизбывная жажда счастья, то, что заложено всегда было изначально во время создания первых людей Адама и Евы, которые жили в раю. Это стремление обрести истинное счастье, райское наслаждение. Райское наслаждение от того, что мы там килограмм бананов съели, чего-то еще. А от общения с человеком, который твоя вторая половинка. И вот если вести разговор у нас сейчас, вот нужно отделить любовь от созависимости. Да, сейчас очень много у нас браков, к сожалению, будем так говорить. Они не очень красивые у нас. Если бы заснять на видеопленку, и я уже как-то в одной из давнишних передач говорила, и замуровать в капсулу времени это все, и передать своим потомкам, как мы жили. Все сцены, какие есть у нас, и праздничные, где мы там стихи цитируем, поздравляем друг друга, такие мы немножечко приглаженные, мармеладные, и бывают не очень красивые сцены. Вот все заснять и показать детям. Хотели бы мы показать, повторяю, при нашем стремлении обрести вот это счастье в семье, это вот тихая гавань для каждого человека должна быть. Вот это вот потребность, которая была заложена изначально еще Господом. Потому что если Бог сама любовь, и это зерно, вот это маленькое семечко, стремление к любви, семечко, которое может вырасти в большую, у всех заложено. Другое дело, как это семечко должно вырасти, как мы должны это растение поливать, удобрять и так далее. И поэтому ничего не придумано лучше на свете, как семейная жизнь. Но она ведь создана для того, чтобы люди обретали добродетели, идя по дороге жизни вместе. Это мученичество. Это может быть минуты радости, это может быть благодарности, но их надо заработать. Счастье всегда, вот минуты счастья, они должны потом и кровью добываться. Хотим мы это или не хотим, но это не нами придумано, после грехопадения. Когда Господь все дал вначале Адама и Евы, а они его предали. Он говорит, теперь сами зарабатывайте все. Поэтому я здесь вижу стремление найти вот то счастье. А второй принцип консумизма. Мы говорим, на сосенку в лесе попку не ободрать. Вот обрести счастье, вот которое мы все мечтаем, и песни поем, и стихи складываются, и произведения литературные, и театр. Но многие-то века и тысячелетия об этом все люди поют, слагают легенды всякие и так далее. Это жажда у всех людей. Но как построить? Нужно поработать, потрудиться. И это только в семейной жизни. У мужа проблемы, жена не может заснуть. Сыночка отправили в армию, от него долго писем нет. Просто, может быть, пока еще он не освоился, там что-то еще и так далее. У мамы сердце ноет, кусок в рот не идет. Как-то мой сынок где-то от неизвестности встает и молится. Или если неверующий, все равно какие-то слова она говорит, сердцем отправляет. Понимаете, это всегда переживание за кого-то. Ты не можешь ты один, вы понимаете... Вот даже есть вот в тюремной среде такая, говорит, как крыса, втихушку ест что-то. В православии это тайное едение. Себе что-то под себя гребешь, не можем мы так. Приморь сегодня муж принес там, купил какое-то красивое угощение. А мы знаем, что сейчас у нас в больнице лежит близкий родственник, мама лежит. И уже торт не такой сладкий кажется, потому что он смешан с переживанием за маму. За больного папу старенького, за сестру, которая сейчас, может быть, тяжело больна, или развод у нее, понимаете? И вот семейная жизнь, она всегда связана, что мы обмягчаем свое сердце. Оно должно вот научиться сострадать, чувствовать другого. Но, повторяю, не жить судьбой другого человека, не растворяться в другом человеке полностью, что бывает другое. Вот страсть человеку угождения. При этом слышать свою тему жизни. Вот что тебе сегодня положено? Встань, помолись от души за свою сестру, которой завтра предстоит операция. Или, может быть, они послезавтра идут, у них развод. Или, может быть, там, у какого-то близкого родственника, там случилась трагедия, погиб ребенок. Вот, встань от сердца, помолись, а дальше иди выполняй свою работу, которую тебе надобно делать. Вот мы это часто наблюдаем, мы не можем отделить одно от другого. Либо равнодушие бывает, либо вот это крайности, когда мы живем, входим в положение другого человека и не можем этот выйти. Вот здесь называется страсть человека угождения, чтобы все меня похвалили, были довольны и так далее, и так далее. Человек при этом, это может быть особый разговор какой-то на эту тему у нас, человек теряет свое собственное «я», свою задачу, не слышит волю Божью, что предсказано вот в сегодняшний день делать тебе. Так вот, здесь вот гостевой брак. У всех отдельная квартира. Вы понимаете, вот я не к тому, что так ностальгия по прошлому, я тоже размышляю. Ну вот все сейчас есть. Но объедаловка ведь у нас. А какие машины дорогие? За границей таких машин нет больших, как у нас сейчас. На джипах все ездят. Там мало литражечки, экономит бензин. Потому что русский-то бензин дорогой, нефть идет дорогая. И еды полно. И каких только нарядов мы не увидим на женщинах. Мужчины как-то они более консервативные, не такие нарядные у нас. Вот. Все вроде бы есть. Но почему же мы становимся при этом черствее, равнодушнее? Видимо, не в этом, не эта задача. Если мы вернемся и посмотрим, как брак, на каком уровне соединяются люди в семейный союз. Это может быть на уровне тела, гедонический союз. И мы об этом говорили. И сейчас очень часто по телевизору вот это показывают. Вот понравились немножко друг другу, там она красивенькая, да он неплохой, да у него машинка есть, да он и так далее. А давай поженимся. Тем более передача «Давай поженимся», передача, которую где-то все смотрят. Такая торговля идет. Женихами, невестами. Вот знаете, всю подноготную там вытряхивают, как грязное белье. Мерзко смотреть. Но это мое ощущение. Кому нравится, пусть смотрит. Нельзя торговать любовью. Любовь надо выстраивать. Ее вымучивать надо. Ее вынашивать, как дорогого ребенка. Как ребенок, который недоношенный родился. Его вынашивает мама ночами вместе с папой, качает. Когда ребеночек боится, когда зубки у него идут. Мама, папа, бабушка подключается. Ничем не могут помочь, потому что больно сейчас ребеночку. Но они сердце отдают свое. И уже боль не такая большая. Он не один. Ребенок не один. Так вот, сейчас все есть, мы смотрим, да? И квартиры в основном у нас. Почти у каждого, ну, будем так, вариант средний говорить. У каждого своя комната есть. А сколько эгоизма. А раньше была пословица «в тесноте да не в обиде». Я вспоминаю, знаете, вот один случай у меня. Много лет назад мы приехали, родственники у нас в Баку жили. И там у тетушки, у нее 5 сыновей. Самому маленькому было лет 7. А нашему старшему сыну было до лет 5. И вот мы в эту комнату пришли. Ну, представляете, где одна женщина и 6 мужчин, включая главу семейства, 5 сыновей. Они там подметают, убирают, ну, вот там, чтобы салфеточки какие-то тети, это и некогда было. И бы надо прокормить всю эту вот голодную гвардию. И мой сын стал прыгать на панцирной сетке, как кроватка была. Ну, маленькие дети это любят. И подходит малыш, который старше моего сына всего на 1 год. И говорит, зачем прыгаешь? Ты забыл, что там внизу люди живут, на другом этаже. И я поразилась вот этой чуткости, социальной чуткости ребенка. Ему всего 7 лет, а он думает, каково другому. И вот сейчас мне на память приходит буквально в конце мая, я студентам показывала занятия в одном из хороших детских садов. Он не элитный, он обычно нормативный такой, хороший детский сад. Вот. А это дети, 3 там выпускные группы, которые вот 1 сентября пойдут в школу. Повторяю, дети нормативные, интеллектуально нормативные. Но вот сейчас уже в кулуарах иногда идет разговор о том, что вот есть ЗПР, задержка психического развития. Но у современных людей, у маленьких детей тоже мы наблюдаем, ЗДР, задержка душевного развития. Когда человеку нечем откликнуться на чью-то просьбу о помощи, о беде и так далее. Нет у него этих сил. И вот здесь мы показываем занятие. Значит, занятие, оно такое шуточного характера. На самом деле там заложены другие задачи. То есть это вот на развитие, и мы делали срез социального развития ребенка. Насколько ребенок обладает социальным воображением, социально гибким мышлением, вот, социальные нормы, как он может выполнять. И вот пришли мы в группу в одну. Значит, ребятки нас, конечно, с радостью встретили, меня и студентов, студенток наших. И я ребяткам говорю, что сегодня, ребята, будут, я их впервые видела, и воспитательницу этих детей. Вот я говорю, ребятки, на сегодня будет необычное занятие, оно будет озорное. Вы бы увидели, как дети сразу возбудились. Некоторые стали прыгать, кричать, когда, как индейцы бывают, вот на тропу войны выходят. Вот. То есть я предполагаю, значит, второе задание, которое было такое небольшое, я сказала, ребятки, нам сегодня, если будет озорное занятие, нужно освободить территорию, вот эту комнату, убрать, сдвинуть столы. Как вы думаете, дорогие слушатели, кто сразу бросился сдвигать столы? Воспитательница, женщина лет 30-35, и девочки. А мальчики как сидели ногу на ногу, так они и продолжали сидеть. Потому что женщина впереди телеги сейчас уже. Да на автомате у нас идет. И второй момент, когда воспитательница сама стала выполнять эти функции за мальчиков, хотя они могли вдвоем, это не тяжелые столы, это мужская работа. Но, видимо, там, где много запретов от того, что где-то внутри профессиональный невроз, ах, как бы чего не вышло, лучше пусть на стульчиках посидят, чтобы замечаний не было, никакой травмы. Это чисто женское воспитание наше. Мальчиков воспитываем по женской модели. Но они себя и ведут, как женщины. Они сидят на стульчиках, а девочки маленькие, как будущие воины, они бросились сейчас раздвигать эти столы. Я говорю, так, ребятки, у нас есть мужчины. Вот. Это первое такое замечание. Ну, для себя это сделала. Потом там было такое задание, что...
Жена, когда вы сказали, у нас есть мужчины, они пошли сдвигать?
Нет, все? Нет, не пошли. А второе задание было, вы замечаете иногда, когда мы, повторяю, у нас дорогие машины, у нас сейчас много маршруток, транспорт работает, нам не надо из одной деревни в другую идти там с посохом куда-то. Вот мы даже, я говорю, вот сейчас недавно ездили в Чемерево, там 6,5 часов, комфортабельный автобус. Кондиционеры, видеофильмы мы смотрим, водичку пьем, ведем разговоры, духовные песни. Вообще курорт на 4 там или на скольких колесах. К святому месту едем. У нас кругом, вот чем больше удобств, тем меньше мужества, говорил Суворов, понимаете? И я могу сказать сейчас по ходу сразу, вот мне кажется, простите меня, не дай бог у нас кончится туалетная бумага. Это будет второй хлеб, это будет национальная трагедия. И что-то еще такое, то, чему мы привыкли повседневности. Я не призываю там в пещеры куда-то там, знаете, вот на костре разводить, пищу готовить. Но все-таки, когда мы столько прием, как нам трудно, а все ждем конца света, верующие. Апокалипсис. Господь сказал, что укоротит эти дни, чтобы люди меньше страдали. Читаем старцев, когда говорят, ой, что же будет, какие ужасные, как. Они плакали. Они видели картину, что будет. Но мы это отметаем сейчас. Когда будет, наверное, не с нами. Пронесет. Так вот, вот задание такое, когда вы замечаете иногда, вот сейчас я смотрю на Репина, бывает, автобусы подходят, когда нужно бабушкам, дедушкам, людям-то уже не молодым, поехать на дачу. Они с тележечками, как лихо заскакивают в автобусы. Все торопятся, бегут. Да не только в этот автобус, а вообще занять место у окна или еще где-то. Когда бывают большие праздники, и люди идут по большое скопление людей, как пройти, чтобы не задеть, не толкнуть кого-то? Это еще должен обладать социальным воображением и уметь владеть телом вот на той территории, пространстве, где ты сейчас находишься. И вот ребяткам с этой целью, я видела в одном сибирском городе, мы жили в Анжеро-Судженске, как из автобуса выходили пассажиры, толкаясь, и бабушку уронили. И все проходили мимо нее, перешагивали, дальше шли. Эта дикость мне так врезалась в голову. И это часто, может быть, к сожалению, когда толпа растоптала кого-то, когда были празднества какие-то, не замечая уже. Я говорю о таких уже крайних вещах, но они, к сожалению, есть. Так вот, здесь в садике было такое задание у нас, ребят. Когда мы очистили территорию, я говорю, так, ребятки, вот мышки екатеринбургские обиделись на строителей, почему всем строят красивые дома, вот им не построили. И я потом говорю, вот был построен хороший дом для мышек только, а внизу там, значит, консьержка, этот кот. Потом была я. Говорю, кот сейчас заснул, а мышкам надо взять свою мебель, то есть стульчик, и так тихонечко пройти, никого не ударив, и поставить на определенное место. Конечно, было шумно, но кто-то случайно задел мальчика, ударил стульчиком по голове. Мальчик заплакал. Повторяю, не сильно, но уже дети не обладают этой, вот это вот умением владеть пластикой тела, сориентироваться. И я говорю, ой, мышку одну мы случайно ударили. И она плачет. Кто ударил? Погладь по головке. Ведь боль сразу уйдет. Кто ударил, схлызил, простите, как Адам? Помните вопрос, а что изменился человек? Когда не меняемся мы люди-то? Он не подошел, не попросил прощения, не погладил. Погладил, и другие дети подошли, 3 человека. Но ведь нам важно, чтобы нам сказал, прости меня, муж. Когда бы обидное слово сказал, не дочка пришла, пожалела, мама, да перестань плакать. Папка-то все-таки хорош, так сегодня он вас немножко выпил, что-то у него там. А чтобы муж пришел, сказал, Людка, прости меня, вот что-то сорвалось у меня, да я тебя так люблю. И жена обиженная ждет от мужа, который словом ее оцарапал. И вот здесь ведь такая же ситуация. Мальчик ударил другого стульчиком, или девочка, но не попросил вот этого плачущего ребенка, не погладил, погладили другие. Дальше продолжается занятие у нас, и там есть такой момент. Вот знаете, когда нужно от чего-то в жизни отказаться, уметь отказаться от чего-то, что тебе очень нужно. Я сразу вспоминаю одну ситуацию вот из своей уже преподавательской деятельности. Когда студенты приходят на экзамен, и ну, все торопятся, каждому хочется уже быстрее сдать и домой поехать. Они живут многие в пригородах у нас здесь. Вот. И я говорю, что вот заходит 7 человек, остальные ждут. Распределяйте время свое, и там через определенное время каждый будет заходить. Но зашло не 7 человек, а 8. Причем накануне девочка мне, перед тем, как зайти в эту аудиторию, одна девочка подошла и говорит: «Я вас очень прошу, пропустите меня первой. У меня дома случилась беда, мне нужно срочно уехать домой». Но зашло 8 человек, и я говорю: «Так, остается 7 человек, а 8 лишний, пожалуйста, решайте, кто выйдет». Никто не выходит. Я говорю: «Нет, 7 человек остается, а 8 покидает». И эта девочка уходит первой. Я говорю: «Давай зачетку тебе поставлю отметку». Она говорит: «За что?» Я говорю: «За порядочность». Вот умение отказаться от чего-то такого, что тебе вот так важно, но ради другого. Я что-нибудь там рубашку отдать, там, тебе две рубашки одну отдай, вторую оставь, там, живот за други своя. Цитировать-то много можем мы сейчас. А вот выполнить это, пусть даже на каком-то маленьком отрезке времени нашего, когда небольшая задача стоит, не вопрос жизни и смерти, от чего-то отказаться. Вот. И вот здесь нужно было, я говорю, у нас же озорное занятие, я говорю: «Так, ребятки, на острове живут обезьянки, маленькие и взрослые. Но взрослые уехали сейчас в торговый центр, Икея, Метро там и так далее». Ребята все, значит, наши детки сразу закричали, захохотали. Они знают, куда уехали родители. Вот если бы сказали, они уехали в Эрмитаж или в Табакерку, или где приезжает сейчас у нас, вот назвала бы актеров, или в филармонию, то, наверное, была бы пауза. А вот эти торговые центры ребятки наши знают. Они знают, что мама и папа, да, часто ездят, может быть, и ребятки наши. И вот мама с папой уехали там в карнавал, а обезьянки остались. Они балуются, прыгают, пока звучит музыка. Вот как только музыка закончится, и вот сколько пальчиков я покажу на руке, а ребенок должен уметь считать еще, он же в школу скоро пойдет, столько обезьянок должно остаться. Вы бы видели вот эту группу ребятишек. Как вы думаете, дорогие, кто остался сразу? Женщины, маленькие женщины. Вот их 5 человек встали, вот как сейчас, когда с Польшей играли наши, да, вот или с другой командой. Вот группа, когда 11-й метровый забивают, вот встают эти все вот перед воротами. Эти девочки встали полукругом передо мной, и им, честно говоря, наплевать, кто там сзади. Вот они не уйдут. Вот 5 человек показало, 5 пальчиков на руке. Вот их 5 обезьянок осталось, и они будут стоять до победного. Вот такая, знаете, монолитная, несгибаемая группа. Но это уже тоже мужские черты характера. У маленьких. Немножко как-то утрированно, конечно, говорю сейчас. В общем, дети прыгали, баловали, слава Богу. Но вот бывает часто в жизни задание, такой момент у нас и у взрослых, и у детей. Вот помните, есть две женщины плачут. Одна маленькая шарик улетела, у другой муж ушел, предал. У Булата Акуджавы песня. Бывают ситуации и в детстве, и во взрослой жизни у нас, когда вдруг неожиданно поворот на 360, разворот такой бывает, что человек не знает, воет, не знает, как поступить. Близкий человек неожиданно погиб, предал, подруга, муж, там, жена, работу потерял, дом сгорел, автокатастрофа, без ноги остался. Да мало ли что в нашей жизни может быть. И человеку нужно, вот, повыв какое-то время, порыдав, там, постанав, выплакаться это горе, потом вот так, стоп, хватит рыдать, давай искать выход из этой ситуации. Некоторые так и остаются. Будут ныть, стонать, искать, кто бы их вытащил из ситуации из этой. Либо уйдут в водку, либо еще в какую-нибудь дурь. Но не решают до конца, не ищут альтернативный вариант. Я помню одну ситуацию сразу по ходу. Вот я уже говорила в одной из передач, что, к сожалению, я вижу среди христиан вот такое, знаете, иждивенческая позиция иногда часто бывает. Не у всех, конечно, но у многих. И вот, наблюдая много лет назад, женщина пожилая пришла в храм, Свято-Троицкий храм, и она искала настоятеля этого храма. Вот, и говорит: вот где такой отец? Вот где отец-настоятель? Я говорю: ну, его сегодня нет. Ну, может, приедет, может, не приедет. Все, если не приедет, я пропала. Говорю: а в чем вы пропали? Я в кредит взяла там продукты в магазине. А почему вы в кредит взяли? Ну, там денег нет, там, я пенсионерка, сын больной и так далее. Я говорю, ну давайте вот вариант прокинем, альтернативные варианты. А если приедет настоятель, и у него нет возможности дать вам денег? Ну нет. Может быть, нет желания на какие-то другие цели. Ну мало ли, что мы знаем. Какие могут быть еще варианты у вас? Я не знаю, я умру. Я говорю, вы сколько лет живете в этом городе? 5 лет. Неужели за 5 лет вы ни с кем не познакомились? А почему вы в долг берете? По одежке протягивая ножки. Значит, вы надеетесь, что вам принесут, обязательно подадут? А вы спросили, у кого будете брать? Он сможет нам дать? Желает ли он дать? Есть у него возможность? Человек не хочет этого слышать. Вот вынь да положь, да, и все. И в данном случае не в деньгах ведь это дело, не в материальной помощи, а в неспособности разыграть несколько вариантов той или иной ситуации, которая у тебя в жизни случилась. Давайте вот этот вариант попробуем, вот этот, вот этот, вот этот. И Господь, когда видит, что мы ищем, Он нам навстречу выйдет и поможет. Так вот, здесь была ситуация у нас такая с ребятишками, что ходит сказочка по кругу. Дети сидели полукругом, а сзади сидели у каждого маленького ребенка взрослый студент. Они диагностировали так, не заметно, просто отслеживали социальное развитие детей, уровень зрелости социальной, не интеллектуально. С обычно подготовка детей идет, прежде всего ориентируется на развитие мозгов. Интеллектуально? Нет. Существует закон. Если ставится ставка на развитие интеллекта, то автоматически происходит оскудение душевных сил. Человеку нечем. Мозги квадратные. Знает иностранные языки. Откликнуться нечем на беду другого. Часто. Ну, наблюдайте, когда вы едете в маршрутах, в наших маршрутках. Еще восточные ребята, которые не знают английского, ни французского, может быть, интернетом даже не владеют. Они приехали здесь, извините, схапать деньги побыстрее, пока есть возможность. И дальше поехать себе домой или там. Ну, это у них свои задачи. Они уступают место, и то не все, через одного. А молодые люди сидят. Прищурив глаза, они едут в офис или в университет, они очень много знают, умеют и так далее. Но вот нечем откликнуться на нужду кого-то. Хотя часто говорят в метро и так далее. Пожилым, беременным, говорят, пожалуйста, уступайте места. Не уступают. Так вот, я не то, чтобы мы были с одной извилины, ничего не знали. Параллельно должно идти развитие сердца и ума. Не одно в ущерб другому. Так вот здесь было задание у ребят. Нужно было по кругу придумать сказку. А ведь сказки, вот есть такое проективные тесты, у кого что болит, это том и говорит. Пословица «зря и ворона не каркнет». Что у пьяного на языке, то у трезвого на уме. То есть это вовне проецируется, актуализируется то, что у нас находится в душе. Так вот, сказки тоже являются достаточно информативным таким инструментом. Что же у ребятишек наших в душе находится? Так как в этом детском саду 3 выпускные группы, и через неделю, после того дня, когда мы проводили занятия, нужно было, ждало, значит, 3 выпускных вечера, в чем 3 дня было празднеств, я придумала сказочку. Начало сказочки такое, что ночью из холодильника, который стоит на кухне, большой такой холодильник, из морозильной камеры убежало 100 мороженых, которые приготовили на эти праздники для трех групп. И что же с ними дальше случилось? И я вот замечаю, когда вот такое задание, да, в течение уже многих лет, как у нас оскудевает у детей фантазийность. А сейчас у детей бывает, я говорю, что плохо, все, вот знаете, надо уметь использовать разумно. Тот же компьютер, тот же интернет. Но вот иногда вот мы, те, кто владеет компьютером, начинаем просматривать свои папочки. Господи, я же забыла, что у меня вот такая, оказывается, информация уже много лет лежит, невостребованная. То сейчас у детей вот компьютерные эти вот папки лежат, как компьютер, они же выкачали, и все. И эти сами знания, информация, она никак не связывается воедино, не воспользована. То есть они могут найти, но работать не используют это. Мертвым грузом часто бывает. А почему? Потому что знание нужно поработать. Без труда не вытащишь и рыбку из труда. И когда студентка, немножко чуть-чуть в сторону ухожу, студентка одного из вузов в Синхе, она скачала курсовую работу из интернета и подает руководительницу, говорит, а я работу вашу проверять не буду. Вы ее скачали из интернета. Ну и что? А как я должна? Она говорит, а вы должны пойти в библиотеку, взять книги и учебники. И я что ли должна их еще читать? Это задает будущий экономист. Представляете, какие экономисты будут тогда с такой установкой? А ну так вот подспудно скажу, что сейчас же разговор сохранить контингент, чтобы заработная плата сохранилась в вузах. И вот такие полуфабрикатов потом вынуждены выпускать. Слушайте, ребята, что мы делаем? Это ж будут митрофанушки, которым власть дали потом, что они наворотят и воротят уже. Так вот, детки наши, нужно было придумать сказку. Возвращаемся к нашей. Ходит сказочка по кругу. Итак, эти мороженки убежали, что дальше? Один мальчик говорит, они прибежали в лес, их там встретил волк, и он их съел. Я говорю, а дальше что? А дальше мальчик другой говорит, он их выпустил. Я уж не стала спрашивать, в каком качестве, что-то, как он, что произошло. А дальше что? А дальше они опять побежали, попали в болото, говорит другой ребенок. Там был крокодил, у него большая, значит, пасть. Ребята пока как крокодил их ел там, изображает. И дальше, вот все было куда-то беда, съедают, пропадают. Но это вообще это мультяшка голливудская, получается, страшилки. Я говорю, а сказка-то где? Где волшебство? Где творчество? Ведь дошкольный возраст до 7 лет – это период сказок, период романтики. А когда ребенок насыщается, девочка восхищается принцессой, как она была некрасивая, потом Золушка какая красивая была. А принц какой благородный. А вначале он был чудищем, а потом принцем стал. Или Иванушка-дурачок, его только так назвали дурачком, а сколько у него находок, сколько у него оперативного мышления в той или иной ситуации, пойди туда, не знаю куда, понеси то, не знаю что, и он приносит то, чтобы этому своему будущему тестю его ублажить. А на самом деле тесть отдает здание не потому, что называется у него старческий маразм, а он думает, а кому я дам свое наследство, это половина наследства? В чьи руки, если я потом и кровью это наживал? А в каких руках дочка моя окажется? Достойный ли это будет супруг? Моя единственная дражайшая дочка, которую я вырастил там, будучи вдовцом, и больше, ну, по сказкам, да, не женился. Самое дорогое, что мне есть на свете, я буду отдавать в чьи руки? И он дает такие задания. Иванушка-дурачок справляется. Вовсе не дурак. Задним умом он мудр. Так вот, дети насыщаются сказками, неожиданные ситуации, неожиданные развороты, какие бывают. И тогда тренируются мозги и сердце ребенка, и душа наполняется. Что такое добро и что такое зло? Есть ложь черная, оказывается, есть ложь белая. Ну, например, в сказках там Мария-искусница, когда ее дорогих детей там украл там, Змей Горыныч, и она Змея Горыныча обманывает. Но во имя кого? И ребенок понимает, что вот эта ложь, не такая поганая, противная, во имя ближнего. Разведчик, который был Николай Кузнецов, он тоже немцев обманывал, когда воевал во имя Родины. Штирлиц, когда 17 мгновений весны, не все рассказывал. То есть и ребенок учится отделять вот эти тонкие нюансы, когда вот грязное зло, гадость и так далее, а когда это не гадость. Вот не может быть мир только черный и белый, вот резко, да, вот какие-то есть переходы. Вот. Но это не повторяя, когда хамелеон подлаживается под кого-то, да, вот чеховский герой. Вот это развивается у ребенка, должно развиваться до 7 лет, потому что потом он уже идет в новые социальные ситуации развития. Там, где деловые отношения, опосредованные самой деятельностью, где воспитательница или учительница не должна его целовать, там носик вытирать, таблеточки давать, как в садике, если хорошее, повторяю, сейчас редко, извините меня, что так говорю, да, такой функциональный подход. У учителя там другая задача. Там опосредованное деловое общение. Пришел учись, я тебе буду давать знания. Ты меня будешь радовать знаниями, я тебя буду радовать отметками хорошими, что ты заслужил, должен заслужить. Вот сейчас у меня девочки сдавали экзамены и выпрашивают отметки. Они что не знают? Тебе надо четверку? Да степень. Да говорит, надо поработать, чтобы получить четверку. И девочка говорит, мы только будем получать сейчас диплом. Нам надо, говорит, это преступление. Полудурьем приходить и работать с ребенком. Полупедагог, полупсихолог, полуврач, все полу. Полудурок, простите за выражение, да? Это преступление, когда маленький ребенок перед тобой, это будет, да? Или твой собственный, ты не будешь работать в системе образования там и так далее. Но твой-то ребенок родится. Я сразу вспоминаю ассоциативно, у меня такой, ребята, простите меня, слушатели, что у меня такие мозги-то кудрявые. Вот. Был спектакль Таня, по-моему, там героиня играет, у нее ребенок родился. Заболел сынишка очень тяжело. Она одна воспитывала ребенка, разошлась с мужем. И она лихорадочно листает тетрадку с медицинскими лекциями, когда была студенткой. И вот ту лекцию она пропустила по той болезни, которой болеет сейчас ребенок. Вот еще все, за все в жизни надо отвечать, нельзя халявить. Нужно ответственно относиться к своей жизни. Отвечать за свое. Не до неврозов, не до шизофрении. Это вот бред совершенства бывает. Ой, это мне не так сделано, то сказал. Вот не, я не до этого. Вот спокойно, трезво смотреть на себя. просить у Бога, чтобы Он открыл нам духовное зрение, духовное сердце, увидеть свои недостоинства где-то. Человек не меняется, и Господь это видел давно, когда создал после грехопадения. И Он сказал, потом и кровью будете зарабатывать все, и хлеб насущный, и любовь выстраивать, и семейную жизнь, и в муках рожать будете детей, и потом радоваться. Но радоваться будете, когда вы рядом передо мной окажетесь. Вот тогда будет великая радость. А так зарабатывать это день победы со слезами на глазах. Мы эту песню поем сейчас, и она гимн нашей страны. Но сколько надо было пота и крови пролить, сколько было несчастья и судеб, чтобы эту песню мы пели, ликовали. Это наша песня, она выстраданная. Если бы на «Мерседесах» ехали, завоевывали, там отстаивали, не получилось бы такой победы. Потом и кровью она добыта. Смертями, предательством, всем. Целый клубок был проблем. И он остается, и мы сейчас расхлебываем это. И не будет там, что вот кайф на земле, знаете, с утра до вечера. Зарабатывать надо. И оставить надо эту мысль, эту идею. Иначе мы до неврозов дойдем вот здесь. Вот гостевой брак возвращаемся. Если... К сказке вернусь немножко, чтобы не перескакивать. Так вот, дети, когда придумали сказки, значит, здесь три идеи. Понимаете, у кого что болит, тот о том, что болит у детей. Чем наполнена душа? Страшилками. То, что символизирует вообще деструктивный мир. Волк, крокодил, от которого опасность идет. Гибель, страх смерти, увечья какого-то. И все. Да какая же эта сказка тогда получается? В сказке обязательно добро побеждает зло. А здесь этого нет. И когда мы прослушали, я потом говорю, так, ребятки, давайте мы сейчас с вами позанимались и пожелаем друг другу, сделаем пожелание. Что такое слово «пожелание»? Оказывается, дети не знают. Я не стала спрашивать, я просто напела песенку «Я желаю счастья вам, счастья в этом мире большом». Вот, ребятки, называется «пожелание». Один мальчик говорит «До свидания». Второй, значит, по ассоциации, по контрасту, говорит, здравствуйте. Третий говорит, я вам желаю колбасы. Говорит, что ли, 100 килограммов? Ага, грух ты, какая колбасища большая. Так я ведь ее не съем. И вот дальше колбасы ничего не пошло. Понимаете, дети нормативны, повторяю, интеллектуально. Но местный детсадовский психолог, когда показывала диагностику, то к школе готовы только 40%. Остальные 60% детей не готовы к школе. И они сразу могут оказаться либо в троечниках, на последних партах, неуспешными. А вы понимаете как? Если он неуспешен в школе, в этом, он этот неуспех дальше будет тащить. Что я плохой, я тупой, я дурак, мне не получается и так далее. Трудно ему быть с высочеством-то потом. Трудно ему дать достойный отпор хулигану, который будет оскорблять любимую его девушку. Понимаете, труднее уже, намного труднее. Если там это вот зернышко зародилось, ты плохой, ты неудачник, ты какой-то и так далее, и так далее. Но это не только детский сад. И воспитатели сейчас говорят. И деточки сейчас, когда стало спать, хотите вы в школу идти? Не-а. А мы уже в школу ходим. Кто в художественную, кто там в спортивную, кто еще какой-то. Их школы не удивишь. Но когда воспитатель, повторяю еще раз, нормативные дети, интеллект, мозги сохранные у них. Когда спрашивают, сравни по главным признакам зиму и лето, дети сравнить не могут. Путаются, потому что они привыкли получать готовые знания из интернета, из сказок и так далее. А то, что дается даром, то и не ценится, и не работает часто. Во второй группе мы проводили занятия, картина чуть-чуть получше. Дети там не так озорничали, как в первой группе. Но, повторяю, значит, там много было запретов. И вы можете это увидеть, когда в школу приходите. Там, где воспитать, учитель строжится, все нельзя, 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 нельзя молчать и так далее, чтобы там муха пролетела, было слышно. Вот. Дисциплина такая, знаете, она палочная. Вот если дисциплина рабочая, когда ребята шумят в классе, шумят потому, что им интересно решать задачу. Вот. И они выходят на переменку, они не носятся, как угорелые, не дерутся, не кричат. Вот такой учительница, там, где много запретов, дети выпускают пар на переменах. Они начинают драться, кричать, там, обзывать друг друга и так далее, и так далее. Поэтому надо этих ребят, значит, стиль воспитания, стиль руководства вот здесь. Детей провоцируют на это. Они себя не свободно чувствуют на уроке. С этой учительницей постоянные запреты идут. Так вот, во второй группе, значит, там было другое. Я придумала другую сказочку тоже, там, что опять игрушки спрятались и убежали все. который приготовлен для выпускного вечера. И что стали ребятки рассказывать? Дяденька-охранник вместе с детьми стали ходить по детскому саду искать игрушки. Сказки не было. Я подала другую идею. Ну, может быть, они ухватятся за это? Я говорю, так у вас там есть маленькая железная дверца. И вот когда ее открыли, то ахнули. Оказалось, там волшебное царство. Дети идею это не подхватили, не развили. Я потом решила еще раз, говорю, а потом их встретила фея с волшебной палочкой. И опять дети не подхватили. Это была обычная сказка. А представьте себе, когда наши дети вот так вот выросли на уровне колбасы, на уровне Икеи, Ашана, а вот семейная жизнь такая будет пресная, на уровне желудка и тела. И Женка будет думать, ну, что-то мне не хватает. Вот живу с Васькой уже 10 лет, ну, такая тоска зеленая. То ли гостевой брак, что ли, сделать, а? Пошла, чтобы эту физиономию не видеть. Там, может быть, мне Петька придет, сосед. А кто знает, что особенного? Хозяйка своя квартира. А что-то хочется такого высокого. Там где-то вот, я же не знаю, там, что мне там заложено семечко такое Богом, что я хочу крайской любви. Когда вот одно целое, не одно тело целое, не это, а эхо любви. Его сердце, это мое сердце. Наговориться не можем. Может быть, молчать будем вдвоем. Но молчать так хорошо. Мы сидели вдвоем. Рома спрятался у Рики. Часто молчат люди. Но такое дивное молчание, такое оно выразительное, такое оно утешительное, когда на одной волне находятся-то две души. Душа-то просит этого. А нечем выстроить такую семейную жизнь. И наши ребятки, если они вот так дальше будут воспитываться на уровне колбасы, ашанов, страшилок, вот. А если тот же Вася, то, слушай, приходи на свидание, а сам накрыл лоджию, цветы поставил, свечу зажег, какое-то сделал свое блюдо, тапочки ей подал. Так она же охнет. Может быть, какой-то красивый наряд я накинул. Он говорит, слушай, 20 лет, как мы с тобой, там, или 10 лет. Я помню, как ты мне там пришла, у тебя были такие красивые сережки. Там или что-то еще, какой-то знак внимания. Вот он запомнил это. Вот мы же не делаем праздники друг другу. Так как-то одинаково, как же, и жвачка одно и то же каждый день. Одни и те же фразы. Праздники надо делать. Радовать друг друга. А это же требует работы сердца и воображения, и мозгов. А мы сказку не могли придумать на детскую тему, понимаете? Но жаждем красивой любви. Поэтому в данном случае, отвечая на первый вопрос, может быть, очень долго так, что мир не поменялся. В каком плане он не поменялся? Он стал более откровенный на пороки. Сейчас не стыдно быть развратным. Я когда вижу, например, девочку, прости Господи меня, да? Мне так и хочется сказать, девушка, по-моему, платье лишнее в вашем гардеробе. Что там уже все видно, понимаете? Потеряли стыд. Мы находимся в Чемейской иконе, святыни нашей, у источника. Там рядом кафе, вот, и там есть такое у источника, такая небольшая кафе небольшое, там, где можно чай, кофе попить. Святое место источник. Девочка заходит в купальнике. Я говорю, лапонька моя, это не парилка бани, это святое место. Почему не воспитали чувство святости, благоговения перед нашей верой, перед святыней, за которой наши предки кровь проливали и проливают сейчас еще? Война же идет, поэтому быть порядочным в России – это уже подвиг. Быть совестливым – уже подвиг, когда кругом это вакханалия идет всего. Сейчас просто не стыдно быть непорядочным, не стыдно быть развратным, пьяницей. Сейчас вот ехала сюда к вам на передачу, женщина сидит, моего возраста лет 60. Она одну баночку пива, называется «Балтика-3», выпивает глоточками, как сок, как волокордин. Когда лекарство плохо сердцем, тихонечко, да, можно выпить. Она выпила одну бутылочку, берет вторую, пьет. Понимаете, вопрос не в этом. Человек, женщина, она зрелая, ей нужно радоваться и наполниться жизнью. А ей не стыдно одну баночку. Причем, не то, что вот пьяница, что никуда не годна, что уже с красным носом там и так далее, с потеками, с синяками, нет. Но ей не стыдно ехать в общественном транспорте и тихонечко смаковать пиво. Другим бабушкам не стыдно, когда еду, обнажить груди. Бабушка старенькая там, она вот как молодуха. Бабушка, ты что делаешь? Ярко накрашенные, то оранжевые, то фиолетовые волосики. Вопрос сейчас не в этом, что они. Мне и жалко. Господи, прости меня. Они неспелые. не созревшие, не наполнили свою вот чашу жизни вот теми задачами, решенными уже, какие должны были решать. И они возвращаются, видимо, какой-то, может быть, тяжелый период у человека, да? И он возвращается вот в тот подростковый возраст. Женщина в этот период сейчас вернулась, наверное, которая пиво пьет и утешается этим. Накрашенные к бабушке, когда едут, так некрасиво. Нужно вообще сединой, вот радоваться седине, не стыдиться ее. Серебро волос – это золото вашей жизни, ваших страданий пережито. Там молодежь будет. Понимаете, когда мы сейчас, я повторю, мы все крашены, обманщицы. Мы обманываем молодежь, как будто нам сейчас, ну там 35-40 лет, а бабушки 70 крашены все. Зачем? Потому что боязнь смерти здесь. Помните то, что у детей было в садике? Боязнь смерти. Крокодил, дракон, там и так далее, и так далее. С крестиками, а боимся смерти. Так с Христом же будешь встречаться, с Богом тогда. Надо радоваться, готовиться к этому.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с доцентом кафедры специальной педагогики и специальной психологии Института специального образования Уральского государственного педагогического университета Натальей Федоровной Алиевой. Отвечать на ваши вопросы, которые вы можете присылать на электронный адрес radiovopros@list.ru, мы продолжим в следующих наших передачах. Храни всех Господь!